Прочитали мы с вами в прошлый раз 10 главу до конца. Как бы вы назвали, допустим, если бы Василий вас назвал главу?
Не ищи своей пользы.
Ну да, что-то такое. Не ищи своей пользы или... или можно... можно назвать еще не служи... служить не себе, а Богу. Вот, потому что начинается она с такого предупреждения, да, с очень серьезного предупреждения в отношении опыта израильского народа с Богом. Да? И он говорит, посмотрите, говорит, вот Божий народ, да, люди Завета, Бог обещал бы их, быть их Господом, да? Он их спас сверхъестественным образом, вывел из Египта. Сверхъестественным образом повел по пустыне, да, мы с вами говорили, то есть написано рукою крепкую, чудесами, знамениями, да, то есть, вот, то есть это ж, ну, совершенно невозможные вещи, то есть забрать рабочую силу из страны, которая на этом всю экономику построила, да, это же нужно понимать, что это невозможно, да, но Господь сверхъестественным образом, то есть никто бы их не выпустил. Ну, то работала там и армия против, ну, были все законы и все такое, да. Это самое. Господь их вывел. Они прошли через расступившееся море, написано, да. Они, Бог дал им, как бы, руководитель Моисея, да. А Бог путеводил их вот на этом пути облаком или облачным столпом днем, да, и огненным столпом ночью. То есть всегда у них было водительство Божие, явное, заметное. Господь питал их сверхъестественным образом. Да? То есть мы с вами считали, что как минимум такой толпе, ну, как сказать, в день, чтобы только чуть-чуть, как бы еле-еле жить, да, надо было как минимум там, ну, сколько там, три железнодорожные цистерны воды где-то в пустыне найти. Да? Вы понимаете, что, ну, как сказать, не так это в пустыне просто. Там это самое. Потом надо было, соответственно, тоже несколько вагонов продуктов, где-то и манны высыпать. То есть все было очень-очень необычно, то есть в их жизни, да. И тем не менее, несмотря на вот эту явную Божью заботу, несмотря на вот это явное сверхъестественное Божье постоянное присутствие, видимое, причем мы говорили, а они, тем не менее, сердца свои постоянно обращали куда-то не туда, да. Написано, были, то есть у них было, ну, как желание на зло, то есть похотливые, то есть это у них были, ну, хотелки, так называемые, да. Причем эти хотелки, они действовали на, ну, хотелки были у них не на добро, а хотелки были у них постоянно на зло. Ну, в смысле, на зло, ну, как сказать, на зло. На зло в глазах Бога, условно, потому что в своих глазах они не видели, что это зло, да. То есть можно было там побухтеть и вонедовольствовать по поводу того, что надоело тут уже, это самое, это манна, да, что-то давайте, что-то вкусненького, это самое, тут в пустыне нам, в пустыне, да, то есть, представляете себе, претензии, то есть, ну, да, ну, пустыня не место, где вкусненькое что-то вот растет, или валяется, или летает, или еще что-то такое, пустыня там вообще выживает, да, а тут что-то захотелось вот вкусненького в пустыне, потом, это самое, понравился им очень прием у моавитян, да, когда по наущению этого Валама, да, моавитянки были уж чересчур добрыми для них и вот как это, чересчур доступными. Так вот, захотелось вот такого простого человеческого счастья, как я говорю, да. Там проблемы, там написано там еще какие-то вещи, то есть там страх какой-то этот самый, ну, начинал преобладать, когда, допустим, пришли соглядатые из этой земли, ну, разведчики, точнее, как соглядатые, разведчики пришли из той земли обетованной, в которых посылали, и говорят, очень там здорово все. Притащили ветку винограда, которую двое волокли на шесте, здоровенную, то есть, смотрите, ну, как бы доказательство того, что все растет, да, все цветет, земля, говорит, очень благо, как это сказать, благополучная и такая урожайная, да, но оказывается там не пустая, вот какая, как это сказать, неожиданность, да, на хорошей земле никто не живет, это сам, оказывается, люди живут, земля-то не пустая, там и города укрепленные стоят, там и эти самые, там и эти исполины, да, вот эти вот, написано, сыны Янаковы, вот эти вот великаны, как Голиаф. Ну, это раса высоких людей очень было. И они, ну, как бы перепугались и говорят, что вот так и так, ну, как бы сказать, не пойдем. И написано, плакали всю ночь перед Господом, там шантажировали Бога, упрекали его в коварстве, что он их привел сюда помирать, что деток маленьких их не жалко Богу, в смысле, и так далее, и так далее. Да? И в итоге все написано, вот это вот, ну, поколение, которое все вот эти вот пережило чудеса Божьи, из-за своего вот этого вот пристрастия к каким-то, ну, скажем так, неправильным вещам, да, оно, что с ним случилось? Они не вошли в обетованную землю, да, они умерли там, в этой пустыне, ну, на самом деле, как вот и роптали их, как они говорили, что все мы помрем, ну, Бог говорит, ну, раз так настаиваете, пойду навстречу вашим пожеланиям, помрется здесь. Так вот, и вот эти вот, ну, как сказать, вот эти вот моменты, ну, Божий народ с Божьей помощью призван был побеждать. То есть все то, что им встречалось, да, оно, это искушение, как написано, обыкновенное человеческое. Да? То есть и этими же искушениями искушаемся и мы сегодня. Этими же самыми искушениями. У нас нету супер намного сильнее, их может быть больше, их может быть меньше, но природа искушений та же самая. Да? Тоже хочется проявить малодушие, тоже хочется пойти там, ну, как бы сказать, ну, повестись на какую-то там, ну, как это сказать, на искушение этого мира, да, тоже хочется пойти там на поводу страхов каких-то своих и так далее, да, но это, в общем-то, искушение, которое мы призваны побеждать. Господь дал для этого им силу и веру, да, Господь нам тоже для этого дает то же самое, то есть силу и веру, да, Духа Святого. Вот, поэтому то, что говорит, случилось с этими ребятами, говорит, берегитесь, чтобы нам, вот, ну, то есть, ну, это призывает нас сегодня, он говорит, это было с ними как образы, ну, как пример, точнее. То есть это случилось с ними как пример, для чего? Для нас, которые живут сегодня. Верно? И поэтому он говорит, что, ну, шутки с искушениями, поддаваться искушениям, да, идти следить, ну, как за этими искушениями, шутка опасная. Потому что в итоге может привести к тому же, что к чему закономерно привела и этих людей, к смерти. Да? К духовной смерти, и физической смерти, в том числе потом. Да? То есть это все не, ну, как сказать, это все не что-то такое вот безобидное, что можно, с чем можно играться, что, с чем можно там, как бы сказать, ну, не обращать на это внимания, это же, ну, это же все, как это так все делают, или, допустим, оправдывать себя каким-то образом, это же то, ну, как сказать, или придумывать себе какие-то еще там другие глупости, да, такие вещи, как допустим, множество раз в истории христианства проявилась такая вещь, как, ну, как такое вот Божье всепрощение, что вот раньше Бог был таким вот строгим и злым в Ветхом Завете, а потом он подобрел резко в Новом Завете и стал вот таким вот, ну, как бы сказать, всепрощающим и на все смотрящим сквозь пальцы, да, то есть, что вот он раньше был такой вот бдительный над своим народом, а сейчас, как бы, вот мы живем во времена благодати, это совсем другое, то есть, ну, вот можно делать, что хочется, и не нести за это никакой ответственности, и так далее, и так далее. То есть, это неправда. Почему? Потому что благодать – это не вседозволенность, благодать – это незаслуженный дар Божьего присутствия и Божьей силы в нашей жизни. Тоже раньше они были по закону Божьими, да, а сейчас мы по благодати Божьей, не по закону. Да? То есть по закону мы не можем быть Божьими, потому что Бог нам не приходил, ни с нашими отцами завета не заключал, да, это самое, ничего, ни о чем с нами не договаривался, да, это самое, ни о чем с нашими отцами не договаривался насчет нас, да, вот. В Ветхом Завете по закону они были людьми Божьими, мы сейчас в Новозаветии народ Божий по благодати. Что такое по благодати? Незаслуженный дар, да. То есть с нами никто не завет не заключал, но вот по милости Господь взял и нашел нас. Да? Это самое. Завет. Что?
А Новый Завет?
Нет. Он со Христом его заключил. Мы входим в этот завет, присоединяясь к Иисусу Христу. Через жертву Иисуса Христа. У нас нету с ним завета. У Христа есть. Крещение – это наше соединение со Христом, ну, как бы, ну, видимое. Мы входим в этот завет, понимаете? То есть завет… Не дай Бог, если бы мы завет заключили, мистер Агликерия. Сколько раз мы его сломали уже за нашу жизнь. Понимаете, завет – такое дело, что если одна из сторон его нарушает, то он разрушается, этот завет. Понимаете, вот в чем дело. И поэтому, когда, если бы мы заключали с Богом завет, то никто бы не выжил здесь. Потому что как только мы нарушили этот завет, мы бы сразу с вами стали беззаветниками. Поэтому не мы.
Без крещения это обещание Богу доброй совести. Но мы не один раз нарушили эту добрую совесть.
Ну, так вот в том-то и дело, что мы не раз нарушили эту добрую совесть. Вот. А это самое. Поэтому, потому что завет не с нами, а завет со Христом. А Христос верен. И завет поэтому не разрушается. А мы во Христе находимся. Обещая Богу добрую совесть своим крещением, да, мы, ну, как бы сказать, мы с вами
не соединяемся со Христом, да?
Да. Во крещении мы соединяемся со Христом.
Да, и обещаем Богу добрую совесть.
Да.
Но мы ее нарушили, и тогда что? Выходим уже из этого?
Нет.
А как?
Нет. Мы остаемся, то есть мы во Христе, мы, как это сказать, пока мы с вами во Христе, да, что такое во Христе? Во Христе это вере в его жертву, да, заместительную, и послушание ему, вот этому самому Христу. И если мы где-то даже и добрую совесть нарушаем, но мы, написано, каемся, да, ну причем, как бы сказать, и восстанавливаемся, да, и, ну, как бы, исповедуем свой грех и остаемся во Христе. Вот, поэтому наш с вами завет не мы и Бог, да, а это Иисус и Бог, мы туда вошли через Иисуса Христа. Сейчас говорим просто про 10 главу 1 послания к Коринфянам о том, что есть, ну, что есть справедливый Бог. Да? И этот справедливый Бог, он не будет, ну, как бы сказать, строжить вот этих вот израильтян настолько серьезно, а на нас смотреть сквозь пальцы. Понимаете? Потому что он Бог справедливый. Если этим вот он, ну, как бы сказать, те грехи не прощал, да, то нам с вами и подавно. Понимаете? То есть, если те погибли, да, то мы тоже погибнем, если будем так, ну, как бы, если будем в этом находиться. Поэтому мы имеем вот это предупреждение от Павла, да, которое говорит о том, что, ну, надо жить не, ну, не для себя, да, не искать вот свою пользу. Служить надо не себе, а Богу. Вот, поэтому, когда мы живем по духу, да, то тогда нету нам никакого осуждения, потому что дела духа, они под законы осуждения Божьи не попадают. Да? То есть, если мы живем по духу, то, говорит, плоды духа какие там, говорит, любовь, радость, мир, да, долготерпение, там, кротость, милосердие, вера, кротость, воздержание, он говорит, они не осуждены Богом. То есть наоборот, это проявление, оно Богу угодно, оно Господа радует, и оно Бога прославляет здесь, когда мы так живем. Если мы живем по плоти, да, то тогда, он говорит, дела плоти тоже известны. Да, если мы противимся Господу, тогда у нас никакой альтернативы не остается, как только жить по плоти. Плоть тогда вступает в права. То есть нету нейтрального состояния, вот к чему, понимаете? То есть вот нету такого, что я вот с духом не живу, а с плотью тоже не хочу. И вот я живу такой вот, ну, как это сказать?
На перекрестке.
Да, живу такой вот, ну, как это сказать, нейтральный человек, да, вот. Не Богу свечка, не черт в кочерках, как говорят, да, вот. То есть вот такое вот. Не то, не все, да, вот. Ну, но вот живу просто хороший человек, да, вот. Я и вроде как будто и к Богу не иду, и, ну, как бы, к черту тоже не хочу, да, вот. И потому вот, ну, нету такого состояния. То есть у нас с вами есть вот такая, мы так устроены, да, что Христос говорит, кто не со мною, тот против меня. Он говорит, кто не собирает со мною, тот расточает, разоряет. Вот, поэтому если мы с Богом по духу живем, тогда мы Божьи дела делаем, да. Если мы Богу противимся, тогда что? Тогда мы по плоти живем. Да, тогда мы дела плоти делаем и, соответственно, рискуем получить то, что получили эти ребята. Да? Вот в чем предупреждение. И, как сказать, самое главное, что верующему, возможно, ну, как верующим людям, возможно так жить, да, для тех израильтян было явлено достаточно благодати, чтобы они жили и верили Богу, да, то есть Но, ну, у них не было внутренней поддержки, но у них была очень мощная внешняя поддержка. Представляете, да? Вот если бы говорю, вот как я тогда говорил здесь, ну, что, где Бог, да? В каком собрании Бог, в какой церкви Бог, да? Вот стоял бы здесь огненный столб над крышей, да, ночью и облачно днем. Ясно было, вопросов никаких у никого бы не возникало, да? Где Бог, куда идти, где на самом деле поклоняться и так далее, и так далее. Там. Или же, допустим, там, ну, это самое, жили бы мы в месте, где грешники не, как это сказать, грешники не законы бы писали, а наоборот их камнями убивали, да? То есть тоже было бы легче, наверное, да? Это самое, ну, как в Израиле тогда, тогдашнем, да? То это самое. И вот, ну, для них была такая благодать Господом дана, да? То есть это самое. Но для нас другая благодать Богом дана сегодня, да? У нас Дух Святой с вами есть, который постоянно с нами день и ночь, который свидетельствует нашему, что мы дети Божьи, да? Который дает нам силу для того, чтобы жить сверхъестественной жизнью, который нас утешает там, в скорбях, который ходатайствует за нас, даже когда мы еще не знаем, о чем там молиться и так далее, и так далее. То есть вот эти моменты, у нас есть Писание сегодня, да, у нас есть церковь, в конце концов, то есть место, ну, где Божьи законы действуют. То есть все эти вот милости Божьи, да, они сегодня помогают нам делать Божье дело, идти за Господом, понимаете? То есть и для них была благодать, чтобы они верили и шли за Богом, и для нас сегодня тоже явлена благодать, чтобы мы верили и шли за Богом. Но если те отступали, не хотели и погибали, да, то и новозаветные праведники, та же самая история. Да? Если в этом плане Бог очень последователен и очень, очень цельный. Он очень последовательный и очень цельный. Потому что некоторые, ну, безумные люди, на самом деле, называющие себя христианами, они придумали такую вещь, как универсализм. То есть они дошли до такой крайности, что говорят, что все спасутся сегодня. Раз Христос за всех умер, написано, да, то неважно, там, признает человек, это не признает. То есть, ну, написано, умер и умер. То есть, если не по делам, то не по делам, уж совсем не по делам, да. Вот как бы он ни жил, вот он всю жизнь там, допустим, там, пил, воровал, там, эти самые, убивал людей. И придет на небо, Господь скажет, ну что, попался, то есть, ну давай, проходи, я тебя спас, я за тебя умер. Он говорит, ой, как хорошо, а я-то думал, куда же мне деваться, и так далее. То есть вся эта вот, ну, такая вот бредовая идея, она, как бы сказать, придумана людьми, которые Бога совершенно не знают. И с Богом совершенно не знакомы. Да, вот, единственное, что они знают, это какие-то вот свои какие-то там извращенные казуистику в отношении там. Писание и так далее. Поэтому Господь предупреждает, начало 10 глава, начало Господь предупреждает, что люди, живущие беззаконно, да, могут погибнуть. То есть у нас тоже есть такой риск. У нас тоже есть такой риск. Мы не гибнем, если мы вдруг ошиблись и упали, и согрешили. Мы не гибнем сразу, слава Богу. И они тоже, слава Богу, не гибли. Да? Но если они втягивались в это, да, там же как происходило? То есть был прецедент, да, и люди определялись, влезут они туда или не влезут. Это ж не так, что вот они шли стройными рядами, и тут мавитянки со всех сторон набежали, похватали этих мужиков и это самое утащили, а те бедно не знают, что делать. Понимаете? Это ж было, как это сказать, это же имело развитие, да, то есть появилась одна, другая, третья, четвертая. Тот рассказал другу своему, как там оказывается хорошо у мавитянок, да, тот это самое, еще что-то. И вот это вот пошло. И это, ну, процесс завертелся, да. То же самое там и с ропотом, такая же история, да. Это ж не то, что вот все как один услышали, и вот им караул, да. То есть это ж, они накручивали друг друга. Написано, сидели всю ночь плакали, да. Всю ночь накручивали друг друга. Как им страшно, как им жутко и так далее, и так далее. Там, это же, то есть искушение, оно, ну, как это, не приходит внезапно, что вот раз, бах, и все, вот, все, пам-парам, все покатилось и помер. Да? То есть человек позволяет себя вовлечь в искушение. Написано, вот Яков об этом пишет, что там похоть, говорит, зачавший, говорит, рождает грех. Говорит, а сделанный уже грех рождает смерть. Поэтому вот эти вот вещи нужно понимать, что верующему возможно пройти. И возможно было им пройти, и, в общем-то, и были ветхозаветные праведники, возможно и нам пройти. И есть новозаветные праведники, и мы тоже призваны не к смерти, а к жизни. Вот поэтому пусть Бог благословит нас, ну, как бы здраво, разумно, адекватно посмотреть на то, что, понимаете, Божья воля, она благая, угодная, совершенная. Для нас то же самое, и для них то же самое. То есть там на самом деле ходу до этой обетованной земли было где-то месяц максимум, если уж очень медленно идти. Понимаете? Или несколько месяцев. А они 40 лет ходили. По причине написано их неверие. По причине их неверия. То же самое с нами. Так вот. Сделав такое предупреждение в отношении того, чтобы, ну, как сказать, не были мы, написано, похотливы на злое, как они были похотливы, да, Господь дальше через апостола Павла предупреждает и говорит в отношении идолослужения, да, он возвращаясь опять к мысли об идолослужении, он писал, да, сейчас он говорит об идолослужении, и он, ну, говорит о нашем осторожном, да, к такому, ну, отношению к идолослужению, да. То есть почему? Потому что это раздражает Бога, да, это оскверняет нас, да, есть нашу совесть может осквернять, да, это может соблазнять ближних наших, немощных, которые еще в этом во всем не утверждены. И вот все это он, ну, приводит, как бы сказать, приводит как аргументы и говорит, вот, ну, делайте выводы, господа. То есть все, ну, все непозволительно, но не все полезно. Да? То есть многие кричат, что вот я свободен там, могу делать все, что хочу. Можешь, но знай, что последствия могут быть печальные, да, и страшные. Так вот, ключевым стихом, наверное, является 31 стих для этого отрывка, этой 10 главы, написано: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». То есть, все, что мы не делаем, да, мы делайте, пожалуйста, не для себя. То есть, почему я так хочу делать? Потому что мне удобно, или мне от этого какая-то польза там, я считаю, или какая-то выгода, или радость, или удовольствие, или еще что-то такое, да? Или это Господь прославится. Вот, поэтому он говорит, когда что-то делаете, да, ну, делайте все, что не делаете, делайте, ища славы Бога во всем этом, во всей этой истории, да? То есть, если мы славы Бога ищем во всей этой вот нашей деятельности, в еде, в питье, там, еще где-то, в труде, или еще где-то, то тогда все нормально, да? Если мы делаем что-то для себя, да, вот, то, а не для Господа, тогда вы все будет печально.
Оказывается, выпить можно.
А?
Выпить можно, здесь пьете ли, или иное, что делаете.
Ну, если Бог в этом, ну, если Бог в этом прославился.
Пьете ли.
Ну, мы вино очищали когда-то, да. Ну и что?
Нет, так и, наверное, можно и дома выпить.
Ну, если Бог прославится в этом, пожалуйста. Вот найдешь в этом славу Божию и скажешь: Господи, вот сейчас напьюсь и тебя прославлю, да?
Но почему напьюсь? Можно аккуратно выпить.
Ну, если аккуратно выпью, тебя прославлю. Вот если Бог в этом прославляется, то без проблем, пожалуйста.
Что-то не
получалось. Вот, у Наташи не получалось, может, на лицо потом.
А,
Не обязательно. Ну, кто-то видит в этом, что профессионал.
Ведь оно же ведь настоящее там употребляется.
Настоящее.
И у нас. И как бы это происходит?
Я тебе говорю, если Бог в этом прославляется, без проблем. Я же не знаю. Да, если понимаете, что разрушается мозг, разрушается голова, разрушается душа, какая там слава Божья? Никакой. Поэтому же цена.
И вот еще есть учение, что не надо пужать народ.
Не надо
пужать. Я однажды уже исповедовал Иисуса Христа, и мои грехи, которые были, и настоящие и будущие, все уже прощены. Крови Иисуса Христа достаточно, я стал сыном, и приводится пример. Вот ты, у тебя есть сыновья? Есть. Вот ты разве отречешься от них? Они когда-нибудь перестанут для тебя быть детьми? Так вот и мы для Бога. Вот они проводят такую аналогию.
Я знаю, это ну как я.
Как объяснить этому человеку?
Это веяние. Нужно понимать, что вот эти все вот учения.
Что он говорит, не можно уже, я стал сыном Божьим, я уже никогда Бог от меня, как сказать, я не перестану быть сыном Божьим.
Есть такая, ну в этом мире сегодняшнем, да, сегодняшнем современном мире поменялась такая. Как это сказать, тенденция, можно ее так назвать таким мудреным словом, которое непонятно, что значит, в отношении того, что проповедь должна быть, то есть и Писание, и проповедь должна быть мотивирующая. То есть, если это вид, как это сказать, это как слово выскочило? Не веяние, а как это называется? Реалии сегодняшнего мира. То есть раньше, допустим, чтобы люди работали, да, их заставляли больше кнутом. Да? То есть их, ну, грубой физической силы, да, то есть там.
Ну, работали бесплатно.
Ну, да, работали и бесплатно, или очень, ну как, бесплатный человек не может работать, ну, за еду. Да? Да, их принуждали, да. Стояли эти самые насмотрщики с плетками и с палками, да, и нерадивого рабочего дубасили, чтобы боялся и работал, да. И тогдашний мир, да, то есть воспринимал это как нормальное явление. Почему? Потому что нужно, ну, так как потом народ стал, как это сказать, возмущаться и бунтовать, что вы нас тут дубасите, это самое, мы тоже люди и все такое, да, то тогда тактику поменяли. Вместо этого страха поменяли на мотивацию. Да? И что такое мотивация? То есть они говорят, вот будешь больше работать, будешь много иметь. И вот этот самый, повесили такую морковку перед носом у человека, и они вот больше работают, чтобы много иметь. А это же, как это сказать, краник же остался не у них в руках. И они то же самое, они делают то же самое, только сейчас это делают добровольно. Да? И мир вот так вот поменялся на протяжении этих веков. Да? То есть вместо того, чтобы стоять и пугать людей, да, людей обманывают сегодня. И вот они без конца что-то быстрее, 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 больше, 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 хотят много-много иметь, но в итоге не имеют ничего. Это самое. Как и те рабы тогдашние. То есть это все, вот эта тенденция, она пролезла и в христианство тоже. Понимаете? То есть когда они говорят, вот как ты говоришь, нечего людей пугать. Сейчас уже, правда, никто никого не пугает, сейчас вот нужно, как это сказать, нужно вот так вот дурачить. Вот поэтому с христианами такая же беда случилась. Они говорят, то есть проповедь такая, как это сказать, на здравом страхе основанная, она сейчас не в чести, она не в моде, не в тренде, да. Сейчас вот есть такая вот замануха, да. То есть вот Бог так любит, что прям вот, ну, мармеладом тебя обмажет, да, в шоколаде изваляет, вот только это самое, и все за просто так, лишь бы вот, ну, ты главное вот его люби, и главное.
Да. Нет, главное, чтобы ты однажды исповедовал его своим Господом. Все, он уже усыновил тебя, ты уже стал сыном, уже он тебя, ну, не выгонит, он, все.
Ну, ты сам идти можешь убежать.
Можешь убежать, ну, понимаете, Это история глупая. Почему? Потому что, ну, мы же должны понимать, что основание нашего усыновления. Угу. Это же не так, что вот он искал своего сына, искал, где-то такого хорошего себя сына найти. О, Петр подвернулся. Смотри, какой хороший, да? Достоин быть моим сыном. И вот он, значит, усыновил тебя, и вот это самое, ты сейчас стал вот его сыном, потому что вот он, Петру ему жутко понравился. Нету такого, понимаете, явления. Ему один понравился здесь на земле, Иисус Христос. К нему было сказано, это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Понимаете? Про других ни одного такого никто не слышал. И мы с вами такое никогда не услышим, кроме как в Иисусе Христе. Понимаете? То есть нету такого, у Бога нету достойных сыновей здесь, я имею в виду вот так вот, что вот как Христос, вот еще вот кроме Христа, там еще и вот этот понравился мне хороший, очень, очень такой послушный, и вот это вот мне понравилось очень хорошенькое, там и вот тут вот такое, нету такого. То есть один Иисус Христос ему понравился, ему было сказано, сей сын мой возлюбленный, и мы в Иисусе Христе, понимаете, пока мы в Иисусе Христе, то есть мы верим в Него, мы послушны Ему, мы с вами спасены. спасены. Если мы противимся Иисусу Христу, то мы же лишены славы Божьей. Какое, о каком спасении может идти? Потому что спасение это в Иисусе Христе. Вот как в ковчег люди зашли, они же там не каждый плавал сам по себе, да? И спаслось вот пловцов там 8-10 самых достойных. Нет, они, те, кто был в ковчеге спрятан, да, от потопа, они спаслись. Так и мы в Иисусе Христе, если спрятаны. Вот нельзя же такое странное явление в Иисусе Христе. Как это понять? Вот. А вот как хотите, так ну, нужно понять. Все равно, в любом случае, что такое в Иисусе Христе. Да, правильная позиция перед Богом. То есть мы послушны Иисусу Христу, мы верим Иисусу Христу, и потому мы спасены в Нем. Да? Если мы не в Иисусе Христе, мы противимся Иисусу Христу, говорим, а что ты ерунду тут говорил? У меня я не согласен, я по-другому считаю. Или мы это самое не верим ему, говорим, да, что тут только в Иисусе можно спастись, можно и самому за особые заслуги. Вот, только нужно правильно что-то сделать там у Бога, правильно креститься, или правильно там в правильной церкви присоединиться, или еще что-нибудь правильное сделать. Или правильно исповедаться как-то, еще что-нибудь правильно сделать. То есть можно и без Иисуса Христа, можно и самому. Или, а можно и вообще в других религиях спасаться без проблем, поэтому все нормально. Вот, поэтому как-то так, если мы с вами вне Иисуса Христа, то и спасения у нас никакого нет. Нужно понимать просто ну, доктрину спасения христианскую. Люди, которые говорят так, что я исповедал, и Бог меня усыновил, и все теперь, да, раз я сын его, то значит вот он, ну, нет. В этом нет ничего, ну, как сказать, ничего от Библии. Есть
то
логика?
Есть аналогия с земной семьей провести нельзя. Нет. Это неправильно.
Нет. 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 Потому что Бог не усыновляет лично нас. Понимаете? Он, потому что нужно понимать, что и завет не твой, да, а Христа. И спасение не твое, а Христа. Понимаете? У нас ничего нет без Бога. Мы нищие, босые, владрамцы, да, которые ничего Богу ни предложить, ни принести, ни показать не могут. Все согрешили и лишены славы Божьей. Мы ему, ну, как бы сказать, как...
Мы
как индивидуи ему как бы сказать, ничего предложить не можем. Да? Вот чтобы Бог посмотрел и сказал, о, какой заслуженный человек. Да? Нет другого такого праведного ни одного на земле. Возьму-ка его в сыновья. Нету такого.
В послании Галатам вот говорится же об усыновлении. Вот, дабы получить усыновление. А как сыны вы... то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава Отче.
Да.
Потому ты уже не раб, но
да.
сын. А если сын, то да. наследник Божий через Иисуса Христа. То
наследник
есть
через...
Все.
Наследник через Иисуса Христа. Но. Мы в Иисусе Христе. Я еще раз говорю, наша позиция в Иисусе Христе. Пока мы в Иисусе Христе, у нас все есть. И обетование, и дух, и наследие, и все. Если мы, я еще раз говорю, если мы разругаемся с Иисусом Христом, да, то тогда, а такое тоже возможно, да, то мы выйдем из Иисуса Христа, да, и скажем, свободное плавание, без проблем, тогда никакого спасения, ни о каком, ну, как бы сказать, усыновлении речь не идет. Хорошо, ладно. Так вот, здесь с этим... Достаточно ясно, да? Или не очень?
Да,
ясно. С предупреждение было, да, то есть если человек живет по старинке, по эгоистичной своей природе, мы очень сильно рискуем, да? И наоборот, если человек живет по-новому, по духу, и ищет пользы не себе, а Богу, ищет служение не себе, и служит не себе, а Господу, тогда мы с вами можем Бога прославить и избежать всех тех бедствий. Потому что, говорю еще, нейтральной ситуации, нейтральной позиции нет. То есть, посмотрите, есть либо живешь для себя, либо живешь для Бога. Либо служишь себе, либо служишь Богу. Либо живешь по плоти, либо живешь по духу. То есть, вот, ну, как бы вот где-то вот такого какого-то промежуточного состояния не бывает. Да? И жизнь по плоти и жизнь для себя, она чревата гибелью. Жизнь с Богом по духу, она имеет вечную жизнь, да, спасение. Вот. Если схематично, то так. Хорошо. Смотрите, начинает он опять такое, как это сказать, с, как это правильно сказать, наставление. Наставление говорит, будьте подражатели, то есть подражайте мне, как я подражаю Христу. Да? И дальше второй стих он говорит, хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Смотрите, у Павла всегда есть такой подход, да, который мне нравится очень. Почему? Потому что я сам им не часто пользуюсь, а в принципе надо бы почаще. Какой? Значит, он прежде всего смотрит на Бога и на Божье, что происходит. Да? После этого он смотрит на какие-то недостатки. Ну, то есть не даже недостатки, на какой-то непорядок. Да? То есть мне чаще, как человеку, да, почему-то в глаза бросается непорядок. И вот этот непорядок занимает как-то слишком много места во внимании, да, и потом начинается, ну, уже такая, как это сказать, черная полоса, когда уже за этим непорядком и хорошего не видишь. Вот, я не знаю, есть еще такие проблемные, как я, нет? Ну, за всех не надо говорить. Каждый за себя, да? Так вот, у Павла есть очень хорошая, ну, наверное, Господь ему такую способность дал, такая вот особенность, то есть он не на безобразие в первую очередь смотрит, да, а в первую очередь смотрит на Божье. Потому он и может воспринимать коринфян как церковь. Да? Потому что если бы он смотрел не на Божье, а на безобразие, то он бы и коринфян как церковь не видел. Да? Он бы сказал, ну, что это за сборище у вас такое непонятное. Почему? Потому что если вот, ну, перечислить то, что вот мы уже нашли у них, да, то тогда, как бы сказать, и вот на это то сосредоточить все свое внимание, то мы, в общем-то, очень усомнимся, что у коринфян была вообще церковь. Да? Потому что там и каких-то там, ну, странные браки какие-то у них, и эти самые, и какие-то отношения у них непорядки между собой, зверские, да, это самое, и еще тут вот мы прочитали там разное, то есть они там, ну, на вечере умудрялись напиться, и эти самые там друг друга там объедали втихаря, да, во время праздников церковных и так далее. Вот, так поэтому, если вот на этом сосредоточиться и сказать, фу ты на вас, что это за церковь такая, это ж непонятно что, какое-то столпотворение. Но Павел все равно имеет такую способность Господа смотреть на Божье. Да? И вот он, и с самого начала он говорит святым, освященным Господи в Иисусе Христе и так далее, и так далее. Да, и на самом деле он видит в них церковь. Почему? Потому что есть Божье в них, есть. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Да? Почему? И говорит, я благодарю Господа и хвалю вас за что? За то, что вы, как он там говорит? Помните, о чем я вам говорил, и держитесь предания, как я вам передал. То есть были люди, может, их было немного, наверное. Наверное, их было немного. Но были люди, которые помнили то, что Павел им говорил, и держались того, что Павел им передал. Да? Вот, поэтому, ну, как бы, нужно вот это вот понимать. Да, этот вот Божий взгляд, это очень здорово. Даже вот в книге Откровения мы читаем, когда там есть послание семи церквям, вот этой вот Смирнской церкви, если кто помнит, да, он говорит, ну, носишь имя, что ты жив, но ты мертв, да, то есть мертвая, как будто бы. И вот казалось бы, ах, мертвая церковь, что ж с ними делать? Ну, похоронить, наверное, да? Говорит, нет. Среди вас есть несколько, кто одежды свои не запятнал. Да, и потому Господь пришел туда со всем своим потенциалом, как я говорил. Вот, поэтому такая вот история. Из третьего стиха продолжай. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот это вот очень часто место цитируют, когда поведут семейные семинары. И на самом деле здесь говорит о Божьем порядке в семье. Да? То есть, как устроена Божья семья? Он говорит, что в Божьей семье есть, ну, не то что иерархия, а, ну, как бы сказать, подчиненность. Да? Подчиненность. Очень странная и необычная идея для сегодняшнего мира, который проповедует о всеобщем равенстве. Да? То есть, мы равны Богу, равны друг другу, там женщины равны мужчинам, мужчины равны женщинам, дети вообще выше всех или равны всем, то есть в правах и так далее, и так далее. Уже в этот иерархический ряд включили животных, да, собака друг человека, да, кот полноценный член семьи, и это самое, и все твари на этой земле, они равны, уже скоро будут в правах на человеческие. Поэтому вот такая вот всеобщая уравниловка в современном мире. И вот эти вот слова, они для многих сегодня звучат очень как-то так, как это сказать, не то что оскорбительно, а дико, что ли, необычно, потому что как это такое? Посмотрите, он говорит. Есть, говорит, хочу, чтобы вы, говорит, знали, что всякому, говорит, мужу глава Христос. Для женщины глава муж, а для Христа, говорит, глава Бог. Вот, то есть есть какой-то такой вот порядок, Богом созданный, да, что Христос подчинился Богу, да, мужчины подчиняются Христу, женщины подчиняются мужьям. Почему?
А во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского.
Да, а сейчас вот другие, да. Есть такие христиане продвинутые, которые говорят, а вот во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женщины, кому подчиняться не будут, то кроме Христа. Здесь не говорится, что мужчина лучше женщины, или женщина хуже мужчины, или наоборот лучше мужчины и так далее. Да? То есть здесь говорится о, как это сказать, о функциональности. Да? То есть не то, что, вот, ну, как, что мы созданы такими, да? Мы созданы разными. Да? Мужчина создан для такой вот функции Богом. Да? Женщина создана для такой вот функции Богом. Они при этом равны перед Богом в этот самый, равноценный на самом деле перед Богом, да? То есть Бог не смотрит, что вот мужчины особенные. Есть, кстати, целое течение лжехристианское, вот мунисты, они и мормоны тоже в том числе, они говорят, что женщина, она неравноценна перед Богом, и потому они учат, что что женщина спасается через мужчин. То есть она не может спасти сама по себе, да? Поэтому она может спастись только через мужчину. Поэтому вот у них семьи очень крепкие. И это почему? Потому что женщины боятся. Они знают, что если без семьи, то не спасется. Понимаете? И это...
Тимофей, он так и пишет. Впрочем, спасется через щедородие.
Через щедородие. А еще очень... Так вот, в отношении спасения все равноценны перед Господом. Да? Женщина может спастись и без мужчины. Но в отношении служения, да, в отношении порядка, то есть в этом мире, то есть мы же не все цари в этом обществе. Да? Мы подчиняемся кому-то, да, там где-то. Почему? Потому что Бог поставил, в начале написано «Божий слуга». Бог поставил его для чего? Для каких-то определенных, выполнения определенных функций. Допустим, мужчину тоже в семье глава. Почему? Потому что Бог создал его и поставил для определенной функции, на самом деле. Что мужчина в семье делает? Ну, согласно Писанию. Мужчина любит свою жену, да, заботится о ней, да, как это сказать, ну, осуществляет общее руководство, что называется, то есть какие-то стратегические и так далее. Он для этого приспособлен. Понимаете? То есть мужчины мыслят так, логически, рационально, они менее эмоциональны, понимаете? Почему? Потому что, ну, это позволяет им быть хорошими руководителями в семье. Да, они, у них есть не цель, у них, как бы сказать, это самое, ну, и, соответственно, к этой цели у них уже коридор. То есть мужчина мыслит, вот, как это сказать, лучом вот таким вот. То есть он увидел узко вот такой вот этот лучик и пошел туда, да? И у него для этого работает, как это достигнуть и так далее, и так далее. Женщина так создана, что она мыслит вот так вот широко, да? Она мыслит выводами, то есть это самое, ну, увидела, да, и что тут такого, да, допустим. То есть вот если мы, вот даже вот на простом примере, да, вот нужно сделать ремонт. И как только вот цель поставила, да, у мужчины, мужчина начинает просчитывать. Ага, для этого, значит, нужно столько средств, столько часов, столько навыков, значит, столько этих самых, чтобы, ну, чтобы сделать качественно, ну, как сказать, целый план разворачивается, да, от него, и это долго происходит, да, вот он будет думать, осмысливать, почему, потому что у него там целый, зарождается огромный список, как достигнуть этой цели, да, да? Женщине сделать ремонт, что, ну, стены зеленые, все, это самое, ну, и что тут такого, там, ну, как, а что ты тут долго, не ясно, что ли, вот тут там, раз, тяп-ляп, там, это, зеленый покрасил, и все, то есть, Для вот этих вот, ну, ей не надо вот это все как-то так вот продумывать, просчитывать. Почему? Потому что она выводами мыслит. Вот будет хорошо. Ты что, не хочешь, чтобы было хорошо? Хочу. Но я думаю, как сделать так, чтобы было хорошо, чтобы это все на голову не сыпалось и так далее, и так далее. Понимаете? Вот, то есть мы на самом деле разные. Разные для разных функций, да? И почему? Потому что если мужчина там отвечает за стратегию какую-то в семье, да, женщина, она по-другому устроена. То есть, а женщины, они устроены тоже Господом, удивительно, да? Они эмоциональны, да, больше, чем мужчины. Для чего? Для того, чтобы...
Двигать мужчин, для того, чтобы
их на всех хватало в семье. То есть, ну, как сказать, ей нужно и детей, там, и мужа, и всех там этих самых, там, и любить, и заботиться о них, и так далее, и так далее. То есть, Бог их создал, чтобы хранить вот этот самый, как это сказать, уют в семье, как это, очаг, что называется, да? Вот, поэтому, ну, все говорят, что и даже, ну, мы психологически разные, созданы для разных целей, заточены под разные функции, да? Мы физиологически даже, вот вроде как будто две руки, две ноги, но кроме, извините, половых признаков, еще даже все, даже скелет другой и мозг другой, как ни странно. То есть отдельные там части мозга у мужчин и у женщин, они разные по размерам и еще, плюс еще смещены как-то так, я слышал, как-то по-разному, да? То есть они там, ну, пропорционально по-разному выстроены. Вот такая вот вещь. Для чего это все? Для того, чтобы, ну, на самом деле, они по-разному, ну, для разных функций, понимаете? Не создал Господь, чтобы женщина на себе волокла все, чтобы она все несла ответственность и так далее, и так далее. Все эти вещи... она эмоционально не тянет. И мужчина то же самое, не может выполнять женские функции. Не только рожать, но еще и, ну, как бы сказать, так вести себя и так, ну, как бы сказать, заботиться и все остальное, и все остальное. То есть вот эти вот все особенности, они Богом заложены, потому Бог создал мужчину отдельно, а женщину создал отдельно. Под разные проекты он их создал. Ну, под один проект, точнее, семью, но под разные функции, извините меня. Давид.
У нас в жизни очень часто встречается, что женщина, она как бы глава семьи даже. Потому что мужчина, она стучит к нему, не достучит.
А, есть такое.
Да. Есть такое, да. И у женщины то же самое. Мужчина говорит, да, остановись, а она нет, я на коне и понесла. Вот такое.
Да, это последствия грехопадения. Последствия греха. То есть все с это самое, как это сказать, с ног на голову, да? Есть замечательное детское стихотворение по поводу греха падения. Как там? Рыбы по небу летают. Что-то там такое там еще. Там. В общем, лисички, в общем, в итоге взяли спички, к морю синему пошли, и море синее зажгли. Вот это вот, ну, явный такой бардак, который там описан, да, на грани абсурда. Вот это вот, ну, пример того, что случилось с людьми, со всем чем, что вот с их головами после грехопадения. То есть все перевернулось вверх дном, да. То есть вот это вот все, женщины стали как мужчины, да, мужчины стали как женщины. И они не знают, кто они такие, то есть и сейчас это, ну, а это во все века такая беда была, ну и сегодня тоже не исключение. Поэтому вот сегодня еще плюс это вот еще с этой темой гомосексуальности все очень перемешалось и так далее, и так далее. То есть все очень так плачевно достаточно. Так вот, не будет никогда мужчина счастливым, если он не глава семьи. Почему? Потому что у него есть заложено внутри такой вот механизм, да, мужчина хочет, чтобы его уважали. Если он не глава семьи, его не уважают. И он несчастен всегда. Не будет женщина счастливой, если она глава семьи. Почему? Потому что в ней заложено так, чтобы она была помощницей. И если она не помощница, то ее, она глава семьи, то, как это сказать, любят помощниц. Главу семьи могут уважать. Если женщина глава семьи, ее могут уважать. Но любить ее тяжело мужчине, потому что она не помощница. И в итоге мужчины важно, хотят, чтобы их уважали, женщины хотят, чтобы их любили. Для них это самое главное. А если они ролями поменялись, все это делать крайне-крайне сложно. И от этого несчастные семьи, от этого несчастные браки, от этого несчастные люди, которые всю жизнь мучаются, всю жизнь как-то так вот друг другу там выясняют, кто главный, кто крайний.
Есть мужчины, которые к этому привыкают и
смиряются, Наташа. Смиряются, наверное. Потому что, но они от этого несчастны. Они от этого несчастны. То есть, если человек не выполняет то, чему он предназначен Богом, он будет несчастен. Можно забивать гвозди телефоном, да? Но телефону от этого ущербно. Да? И гвозди забиты некачественно, да, это самое. Можно использовать все не по назначению. Худо-бедно что-то получится, да? Но от этого страдает нефункционально используемый предмет. Также и человек не, как это сказать, использующий свою жизнь не так, как Бог его задумал и сотворил, он тоже всегда будет страдать. Всегда. Никогда он не будет счастлив. Вот. Поэтому Павел говорит, есть такой порядок. И ничего ты с этим порядком, можно спорить с этим порядком, можно соглашаться. Согласишься, будешь счастлив. Не согласишься, будешь страдать. Вот и все. Понимаете? Дальше он переходит к примеру. То есть, как вот можно понять, где правильно, где неправильно, да? И просто вот дальше вот это вот так называемое тело, тема о покрывалах таких вот, да? Некоторые церкви возвели вот эти покрывала в ранг богослужения такого, да? Но мы должны понять, что основная мысль здесь не покрывала. Основная мысль здесь, в этом отрывке, это порядок, Божий порядок в семье. А это берется как пример беспорядка. Покрывало эти. Понимаете? Просто вот Павел решил продемонстрировать беспорядок в семье на примерах покрывал каких-то таких. Да? Мы о них сейчас вот немножко поговорим. Четвертый стих. Он говорит, всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытую головою постыжает свою голову. Да? О чем это он говорит? Во время молитв в синагоге, если вы видели, у этих самых евреев есть такой шарф всегда, такой вот расписной, такой красивый, с кисточками, да? Вот, во время молитв, если иудеи молятся, если вы видели фотографии ортодоксальных евреев у стены плача, да? Они во время молитвы этот шарф накрывают, накрывают на голову и молятся, только так они могут молиться. И написано, что таким образом мужчина, закрывающий свою голову вот этим вот шарфом, да, он талитом называется. Он показывает власть закона над собой. Понимаете? То есть он показывает, что я под законом, Господи, ты видишь, я обращаюсь к тебе по правилам, да? Под властью закона прихожу к тебе и обращаюсь к тебе. Он говорит, так как христиане, да, освободились от власти закона над собой, да, то если еврей в христианском собрании начинает молиться, покрывая себя вот этим самым шарфиком, да, то есть то он написано постыжает свою голову. Что-то много переводы говорят по этому поводу. Главу с большой буквы у меня в новом переводе, да. Да, то есть таким образом этот мужчина, то есть он говорит, он постыжает с Христа таким образом. То есть он говорит, что Господи, я тебе молюсь, но извини, я еще под законом. То есть ты меня еще от закона не искупил. Я новый перевод читаю, там с большой буквы главу.
Ну так написано же, всякому мужу глава Христос.
Да. Ну, согласно вот этой, да, согласно вот этому контексту, вот современный перевод сделал вывод, что здесь говорится не о голове человеческой, да, а о главе Христе.
Да.
Потому что на самом деле за все приобретает смысл, потому что как он постыжает свою голову, то есть если, потому что этот вот молитвенный платок был как знак закона над ним. Таким образом, если человек показывает Богу, что я еще под законом во время молитвы, да, то он таким образом постыжает Христа, да, что Христос меня еще не освободил, я еще под законом нахожусь, Господи. Я вот прихожу к тебе через закон, да, а не через Иисуса Христа. Понятно? Дальше идем.
А жена?
Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головой, постыжает свою голову, ибо это то же самое, если бы она была обритая, называется. Это, а всякая женщина позорит своего главу, если молится или пророчествует с непокрытой головой. Люди любят символизм, всегда, да? И в те времена тоже любили. И они вот придумали, христианские церкви придумали вот этот вот символизм для себя, да? Что, почему? Потому что вы представляете, да, то есть евреи обратились, и они привыкли вот так вот молиться, с патолитом, да? А, и молились они, молились, и кому-то, вот, наверное, Дух Святой сказал, ну, в смысле, обрати внимание, как вы молитесь в церквях, да? И они говорят, о, а правда, а что это мы, ну, это же власть закона. Потому что, ну, нужно понимать, что привычка, она превалирует вначале у человека, да? И потом, наверное, я так предполагаю, что в церквях пошло такое учение, что мужчина не должен молиться с покрытой головой теперь. Почему? Потому что сейчас мы освободились от власти закона, и теперь у нас Христос, у нас посредник между Богом. И потому, говорит, мужчина, который молится еще, показывая, что власть закона над ним, говорит, он постыжает своего главу, да, Христа. А ну, говорит, а что с женщинами делать, да? А он говорит, а женщинам глава муж. И говорит, поэтому, когда женщина молится и не покрывает свою голову, то есть она таким образом показывает, что она без, как это сказать, без главы, да, без власти, без власти над мужем. И говорит, и дальше он говорит, это то же самое, что если бы, говорит, она была обритая. Ну, в те времена, есть такое предположение, что, ну, это тоже из традиции тех времен, в те времена женщины брились во время траура. То есть, если у жены умирал муж, да, то была такая традиция, женщины могли сбривать волосы в знак траура. Вдова, получается. То есть, получается так, что, говорит, если ты молишься без покрывала, да, показывающего власть мужа над тобой, то ты как будто его похоронила. Вот, ну, вот получается вот так вот выходит. То есть, будто у тебя, будто ты похоронила, будто ты вдова. Для людей, читавших это послание тогда, было все ясно, потому что это все опиралось на культуру, на традиции, на эти самые, на, как это назвать, на очевидные факты тогда, тех времен. И потому что весь смысл здесь не в том, что есть на тебе покрывало или нет на тебе покрывало, весь смысл в том, что как ты подчиняешься или не подчиняешься мужу. Потому что если женщина сегодня носит покрывало и не подчиняется мужу, то это страшный экземпляр. Потому что она, ну, как здесь, извратила весь смысл этого писания, да? Потому что Павел говорит о порядке в семье и берет для примера внешний вид женщины и мужчины, да? И он говорит, вот, посмотрите, если мужчина так вот ведет себя, значит, он бестолково, ну, в смысле, ну, не в порядке перед Богом. Потому что он якобы покрывая свою голову, отвергает Христа, власть Христа над собой. Он говорит, надо мной закон, Бог, я к тебе. Христос тут ни при чем. Да? Женщина, которая отвергает власть свою над мужем, она тоже говорит, Господь, я к тебе. Мужа по боку. Нам он не интересен. И так далее. Говорит, если, говорит, женщина не хочет покрываться, то пусть, говорит, и стрижется. Ну, я думаю, что это как раз вот совет тогда, ну, раз ты, ну, как сказать, тогда, ну, как, если ты мужа похоронила, так это самое, ну, и ходи в трауре, да, если ты не хочешь ему подчиняться. А если, говорит, жене быть стыдно, стыдно почему? Потому что при живом муже ходит в трауре, да? А если, говорит, жене будет стыдно быть остриженной или обритой, то пусть тогда покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Мужчина не должен покрывать голову, потому что он образ Божий и отражение славы Божией. Жена – слава своего мужа. То есть, когда мы с вами слава, ну, мужчины, допустим, когда имеется в виду мы слава Божия, и когда мы образ Божий, когда Христос глава, и когда мы подчиняемся Христу, да, исполняя то, что он нам велит. Да? И когда жена слава своего мужа? Когда она подчиняется мужу и исполняет то, что он велит. Да? Как-то так.
Так она должна покрываться. Чем-то же должна покрываться она. Да?
Она должна подчиняться в первую очередь.
Но подчиняться. Но подчиняться значит покрываться.
Нет.
Нет?
В первую очередь подчиняться.
Понятно. Но подчинилась. И, а если не покрыла голову, значит...
Значит, не подчинилась?
Ну так, наверное. Нет?
Я не вижу.
Нет, ну так если бы надо было подчиняться, так вот, и так бы было написано. Но здесь говорится, не должен покрывать голову мужчина,
ага.
А жена должна покрывать голову, но так как-то чем-то же покрывать они должны.
Без проблем. Можно покрывать, можно не покрывать. Главное, чтобы они были каждый на своем месте. Посмотрите. Чтобы яснее было для нас, рассмотрим это с другой стороны медали, что называется, на негативе. Да? То есть, когда муж не слава Христа, когда он бесславит Христа, когда он не подчиняется Христу, то есть, если вот идет христианин, да, там, безобразничает, да, там, пиво глушит, это самое, шатается где-то там, да, там с какими-то там с женщинами непонятными гуляет, да, это самое, то есть вот эти вот, ну, все вот такое творит, непотребство всякое, да, не подчиняясь Христу, да, там, или злословит там, допустим, или еще что-то такое, то есть, ну, в общем, грешит, иными словами, да, то есть не подчиняется Христу, да, то есть на него смотрят и говорят, это вот христианин, да, и вот этому Богу я должен верить, да. Человек, таким образом, не подчиняясь Богу, он бесславит.
Это мужчина.
Мужчина, да. Он бесславит.
А женщина, значит, он бесславит, может это все делать.
Он бесславит своего Бога. Да? Дальше. Смотрим на то, когда женщина не слава своему мужу. То есть, когда женщина, да, мужа своего не слушает, да, не уважает, да, как это говорится, там, ни во что его не ставит, да, ведет себя безобразно, то есть может там перебивать его, орать на него, да, в обществе там, это самое там, посылает куда подальше при всех, и так далее, да. Что говорят про такого мужчину? Мужчина, такому говорят, тряпка, говорят, подкаблучник, дурак последний, зачем он такую терпит, да. Мужчине позор. Да, женщине, конечно, позор. Она его позорит, да. Она позорная женщина. Да, но и мужчина при этом, при всем, да, говорят о нем, что это бестолковый муж. Да. На самом деле, говорят, вот, ну, как сказать, вот посмотрите, какая вот у этого мужчины жена хорошая, да. Во всем уважает, подчиняется и так далее. И тогда, соответственно, к нему тоже такое же отношение, к этому мужчине. Со стороны окружающих людей. Говорят, ну, как это сказать, молодец, то есть, ну, вот.
Витя, ну, а если муж не славит Бога, да,
да,
своим поведением,
а да,
жена должна все равно его славить?
Да?
Такого мужа жена, как ей быть?
Катя задала коварный вопрос. Да.
Коварный, потому что...
Ломается якобы вся система. Но дело не в системе, дело тут не совсем в системе, потому что Христос внес индивидуальную ответственность, понимаете? Нету условий, что если твой муж будет очень славить Бога, то тогда ты славь его. Понимаете? Потому что, ну, как бы, а если он не будет славить Бога, то тогда можешь вести себя как хочешь. Да, свободно, твори, что хочешь.
Нет, знаете, ну, допустим, она видит, что он муж бестолковый, она тогда на себя берет ответственность, как мужчина в семье.
Берет.
Даже такие семьи, да?
Берет, да, берет, к сожалению.
Такой.
Берет, к сожалению, да. Но, а таким образом...
Получается, она... Неправильная жена, неправильная.
Таким образом она несчастна сама, таким образом она делает несчастным своего мужа, таким образом она не решает проблемы по большому счету. Смириться перед Господом.
Не погибать. Таким вот.
Нет, она не погибнет с ним. Она, если она смирится перед Господом, она спасется. И возможно, даже, как написано, спасет своего мужа. Да. Почему? Потому что это действует, это работает. Я не знаю, вот тут Петр уже рассказывал одну историю, я ее уже приводил, по-моему, здесь на изучении, да, когда даже неверующие люди доходят до этой мысли, что нужен, что порядок такой. Понимаете? Я не знаю, можно еще раз все попросить?
Молодежь женилась, ну, сошлись, да? Она доверила мужу все деньги свои. Муж поначалу пропивал их, и они оставались, голодали. Но она, у них одна карточка на двоих, каким-то образом можно банк
оформить, да.
Оформить, да. И когда муж приходил и говорил, слушай, им там кушать хочется, она разводила руками миролюбиво и говорила, извини, но денег нет. И в конце концов муж взялся за ум, и теперь они прекрасно живут. Жена говорит, я свободна. И...
Но это не ее смирение, он просто кушать захотел.
Да нет, он уже спрашивает, слушай, там, как ее звать, там, а можно я бутылку пива куплю? Она говорит, так покупай, только смотри, чтобы нам хватило на продукты, на дальнейшую жизнь, ну все. И говорит, это настолько, и ее сделало счастливой, и порядок настал в семье.
Да. То есть она могла, как вот Катя предлагает, взять все свои мозолистые руки, цепкие, да?
Но поначалу как бы и так и надо.
Да, как будто бы, да, потому что она, раз муж бестолковый, она умная, значит, она ей нужно кормить там семью, все такое, надо все свои руки брать. Но если на самом деле такое произойдет, ничего не будет. Почему? Потому что мужчина тогда не чувствует ответственности, более того, чувствует обиженным себя, он начинает еще мстить, и в итоге, что бы произошло, развалилась бы семья, и все, и разошлись бы все счастливые, точнее несчастные по своим углам, израненные и так далее. Если, потому и написано, что мудрая жена, она устрояет свой дом. Как она устрояет? Подчинение мужу, да? Вот написано вот в притчах, да, кто нашел добродетельную жену, что она там делает, да? Она там...
Все делает,
да.
А муж сидит у ворот.
Извините, не анекдот и травит возле ворот. То есть сидеть у ворот это быть начальником, то есть управлять городом. То есть сидеть у ворот это управлять городом. Этого человека взяли управлять городом, видя, что у него в семье порядок. Если бы этого человека видели, что у него в семье бардак, никто бы управлять городом его не взял. Понимаете? Смотрите, интересная такая вещь. В отношении, вот Люда сказала, а если там теряет трудоспособность, то да все, да? Есть такой вот интересный христианин, если кто-то слышал, зовут Ник Вучич, да? То есть он инвалид с детства, родился вообще без рук и без ног. То есть у него голова и туловище. Все. То есть у него нет рук совершенно, там какие-то маленькие такие культяпочки совершенно, да? И в отношении ног то же самое, там тоже несколько культяпочек, совсем маленькие культяпочки. Такие. То есть он ходит на тазе, вот так вот передвигается. То есть, как неваляшка, кукла. Это самое. Не побриться, не помыться, ничего, да? Сам не может. Не одеться сам не может, да? Он сын пастора. Родился таким вот, в семье пасторской. Как будто бы там. Он там в юности хотел там несколько раз там жить самоубийством покончить, потому что не видел смысла так жить, да? И ничего как будто бы не светило. Но человек покаялся, смирился перед Господом, что называется. Бог дал ему служение. Он сейчас один из таких востребованных проповедников, который ездит по миру с лекциями, в том числе и для неверующих людей, для светских людей. Он за это получает, пишет книги, за это получает деньги, за лекции тоже получает свои деньги. В церквях тоже проповедует, может что-то церковь благословляет его тоже, возможно. Он женился, у него несколько детей, есть четверо, да, уже сегодня. Представляете, здоровые детки, все нормально у них, да. Жена, они счастливы вместе в этом браке. Почему? Потому что женщина попалась, которая на самом деле адекватная, она не тянет его, она за ним, то есть он глава семьи. Хоть и вот такой вот, без ручек, без ножек, как будто бы инвалид по сути дела. Да? Но он глава семьи. Я слышал подобные свидетельства от христиан-инвалидов, да, которые, не являясь по мирским меркам полноценными людьми, то есть у них нету рук, ног, допустим, они парализованы могут быть, там что-то там их там паралич разбил какой-то и так далее. То есть они, тем не менее, имеют нормальные счастливые семьи по причине того, что они все равно глава семьи. Они чувствуют это уважение от жены. Они чувствуют, поддержку жены, да, и женщина не относится к нему как вот к тряпке, которая, или как там, как к какому-то ребенку, которого нужно там нянчить, с ложечки кормить и так далее, и так далее. То есть, когда есть умные женщины, мудрые женщины, которые подчиняются даже таким вот ущербным, и они счастливы. И сами женщины счастливы, и мужчины счастливы. И Бог дает возможность, как этим мужчинам еще и зарабатывать каким-то образом. То есть, если они не могут руками и ногами зарабатывать, они головой каким-то образом зарабатывают. То есть, то, что у них там функционирует. Поэтому вот такая вот интересная картинка. Да? То есть, Бог показывает, что его порядок, он ни в коем случае, не отменяется. Нету исключений для его порядка. Понимаете? И когда такое вот существует, все на своих местах, все делают свою работу, да? Все подчиняются кому надо, кому следует, то тогда наступает вот мир и гармония. Да? К сожалению, в мире это потеряна мысль. И наоборот, всячески провоцируется конкуренция между мужчиной и женщиной. Да? Начиная с вот этих бестолковых свадебных обычаев, да? Когда там кто первый там, я не знаю, кто первый в хату войдет, кто первый на полотенце. А? Кто пирога больше откусит, кто еще что-то такое, уже с первых дней.
О, раскрыла рот.
В первые буквально мгновения семейной жизни, то есть их поощряют конкуренцией, да, то есть мужчину и женщину. Ну и кто тут будет руководить, да?
Да.
И вот это самое, кто тут глава в семье? И давайте, то есть это самое. Ну, кто победил? Муж или жена? Жена или муж? И так далее, да. И в итоге вот такая вот ерундень получается с самого начала. То есть, люди начинают конкурировать, они от этого несчастны. Почему? Потому что, не может быть человек счастливым, если его функционально неправильно используют. Да? Не может быть счастливым мужчина, если он не глава, если его не уважает жена. Не может быть жена счастливой, если она не смиряется и ее не любят. И дети в такой семье растут несчастными. Почему? Потому что мама с папой без конца что-то выясняют. И без конца что-то делят. А для ребенка не важно. Вот этот вопрос, кого ты больше любишь, маму или папу, для него это самый идиотский вопрос на свете. И вот эта дикая такая вот отговорка взрослых, что вырастешь, все поймешь, никогда ребенок не поймет. Почему? Потому что он хочет, чтобы и папа был, и мама был, и чтобы они любили друг друга, и для него это самое главное. Для него это мир, в котором он вырастет здоровым человеком. Если его этого мира решили, он родителей не понимает, и он родителей простить за это с трудом может, если только Бог даст такую милость, понимаете? Если и только Бог такого ребенка исцелит. Если он не встретится с Богом, то он так и будет, ненавидеть родителей за вот этот бардак, который они в его жизни учинили, в котором он совершенно не понял за что, понимаете?
Он будет не понимать их и в дальнейшем.
И в дальнейшем будет не понимать.
И поэтому многие подростки, вот мы говорим, что подростки вот эти 13, 14 лет, они замыкаются в себе и как бы уходят немножко.
Замыкаются, бунтуют.
Потому что внутри идет процесс понимания, что же они все-таки получили за эти годы. Вот
да.
Это просто это не одна зависимость, это возраст такой.
От нас зависит, чтобы дети выросли в любви, понимаете, что да и в заботе, да, когда на самом деле и папа, и мама вместе любят друг друга, и это для ребенка самое важное и самое главное. Важнее, чем деньги, подарки, чем воспитание, чем все, что вот мы, чем можем мы как бы якобы компенсировать вот это вот все, да, ерунда это все, то есть для него это не так важно. Для него важно, чтобы он рос в любви и в заботе в семье, вот тогда он духовно, душевно, точнее, здоров человек. Если этого нет, то тогда он страдает, этот человечек.
Да,
это наследство его жизни страшное, с которым он выходит и не знает, что с этим делать. То есть он сам не может прочную семью создать, он не знает, как жить вот в этой семье нормальной и так далее. И это очень тяжело, потому что без Бога таким людям практически невозможно ничего сделать. С Богом, да, Господь может исправить эту ситуацию. Без Бога нет. То есть или очень-очень, крайне редкие такие случаи. Поэтому такая вот беда. Поэтому здесь на примерах традиций того времени Павел показывает о том, что должна быть власть в семье, иерархическая такая, да? То есть мужчина добровольно добровольно, подчеркиваю, из любви подчиняется Христу, женщина добровольно в любви подчиняется мужу и, соответственно, себя ведет. Да? Вот просто на данном примере, который они разработали когда-то в церквях, то есть они, мы можем вернуть эти, как сказать, мы можем вернуть эти традиции. Не проблема совершенно. Можно женщина повязать платки во время молитвы, не проблема. Но это не главное здесь мысль, понимаете? Это не главное. Да, если бы это помогло, лучше бы тогда рот завязать платком. Это было бы намного эффективнее, чем голову. Эмансипированные они стали не от покрывала, эмансипированные они стали от развращенного сердца. Потому что, ну как бы сказать, потому что когда в 18 веке, да, вот в этот Ренессанс, люди решили, давайте Бога отменим, да, и поэтому прошла такая дикая, совершенно бестолковая теория Дарвина на ура. Почему? Потому что она была востребована обществом. То есть общество искало, каким образом, ну, как сказать, избавиться от Бога. И вот подвернулся удобный случай, плюс-минус прилично. Вот тогда все это, ну, как бы пошло-поехало. Но, я еще раз подчеркиваю, история неподчинения, история древняя. С древних времен муж не хотел подчиняться Богу. С древних времен женщины не хотели подчиняться мужчинам. Да? В разные века просто это принимало разные масштабы. И даже в христианстве, особенно в номинальном, женщины одевали платки во время молитвы и дома снимали и гоняли мужей сковородкой. Оно и сейчас такое может быть. Но были очень горды тем, что они в платках в церкви находятся. Поэтому здесь про порядок на самом деле.